Часть восьмая. Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в деревню. Коврин уже выздоровел, перестал видеть черного монаха, и ему оставалось только подкрепить свои физические силы. Живя у тестя в деревне, он пил много молока, работал только 2 часа в сутки, не пил вина и не курил. Под Ильин день вечером в доме служили всенощную. Когда дьячок подал священнику кадила, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Коврину стало скучно. Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду, посидел на скамье, потом прошелся по парку. Дойдя до реки, он спустился вниз и тут постоял в раздумье, глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь, таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. И в самом деле голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо сравнительно с прошлым летом пополнело и побледнело. По лавам он перешел на тот берег. Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овес. Солнце уже зашло, и на горизонте пылало широкое красное зарево, предвещавшее на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всматриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял 20 минут, пока не начала тускнуть вечерняя заря. Когда он, вялый и неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егор Семенович и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем. «Тебе, кажется, пора уже молоко пить», — сказала Таня мужу. «Нет, не пора», — ответил он, садясь на самую нижнюю ступень. «Пей сама, я не хочу». Таня тревожно переглянулась с отцом и сказала виноватым голосом: «Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно».
«Да, очень полезно», — усмехнулся Коврин. «Поздравляю вас, после пятницы во мне прибавился еще 1 фунт весу».
Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской: «Зачем? Зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг. Все это, в конце концов, доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив. Я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все. Я посредственность, мне скучно жить. О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю, кому это мешало?»
«Бог знает, что ты говоришь», вздохнул Егор Семенович. «Даже слушать скучно».
«А вы не слушайте».
Присутствие людей, особенно Егора Семеновича, теперь уж раздражало Коврина. Он отвечал ему сухо, холодно и даже грубо, и иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью. А Егор Семенович смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые, благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза. Она хотела понять и не могла. И для нее ясно было только, что отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже, что отец в последнее время сильно постарел, а муж стал раздражителен, капризен, придирчив и неинтересен. Она уже не могла смеяться и петь, за обедом ничего не ела, не спала по целым ночам, ожидая чего-то ужасного, и так измучилась, что однажды пролежала в обмороке от обеда до вечера. Во время всеночной ей показалось, что отец плакал, и теперь, когда они втроем сидели на террасе, она делала над собой усилие, чтобы не думать об этом.
«Как счастливы Будда и Магомед или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения», — сказал Коврин. «Если бы Магомед принимал от нервов бромистый калий, работал только 2 часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением, и цивилизация погибнет.
Если бы вы знали...» «Если бы вы знали, — сказал Коврин с досадой, — как я вам благодарен!»
Он почувствовал сильное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и елаппы. В громадном темном зале на полу и на рояле зелеными пятнами лежал лунный свет. Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда также пахло елаппой и в окнах светилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару и приказал лакею принести вина. Но от сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, как в прошлом году. И что значит отвыкнуть? От сигары и 2 глотков вина у него закружилась голова и началось сердцебиение, так что понадобилось принимать бромистый калий. Перед тем, как ложиться спать, Таня говорила ему: «Отец обожает тебя. Ты на него сердишься за что-то, и это убивает его. Посмотри, он стареет не по дням, а по часам. Умоляю тебя, Андрюша, Бога ради, ради своего покойного отца, ради моего покоя, будь с ним ласков».
«Не могу и не хочу».
«Но почему?» — спросила Таня, начиная дрожать всем телом. «Объясни мне, почему?»
«Потому что он мне не симпатичен, вот и все», — небрежно сказал Коврин и пожал плечами. «Но не будем говорить о нем, он твой отец».
«Не могу, не могу понять», — проговорила Таня, сжимая себе виски и глядя в одну точку. «Что-то непостижимое, ужасное происходит у нас в доме. Ты изменился, стал на себя не похож. Ты, умный, необыкновенный человек, раздражаешься из-за пустяков, вмешиваешься в дрязги. Такие мелочи волнуют тебя, что иной раз просто удивляешься и не веришь, ты ли это?» «Ну-ну, не сердись, не сердись», — продолжала она, пугаясь своих слов и целуя ему руки. «Ты умный, добрый, благородный, ты будешь справедлив к отцу, он такой добрый».
«Он не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, вроде твоего отца, с сытыми добродушными физиономиями, необыкновенно хлебосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смешили и в повестях, и в водевилях, и в жизни. Теперь же они мне противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм».
Таня села на постель и положила голову на подушку. «Это пытка», — проговорила она, и по ее голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить. «С самой зимы ни одной покойной минуты. Ведь это ужасно, Боже мой! Я страдаю!»
«Да, конечно, я Ирод, а ты и твой папенька — египетские младенцы, конечно».
Его лицо показалось Тане некрасивым и неприятным. Ненависть и насмешливое выражение не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то недостает, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное,
но тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни.